Добрый день всем, это канал «Живой гвоздь». Мы все-таки выходим в эфир с особым мнением. Меня зовут Ольга Журавлева. Особое мнение, как и полагается, Сергея Борисовича Пархоменко, которого вас уже предупредили, как называют российские власти, но мы его называем просто Пархомбюро, грубо говоря. Сергей Борисович, у нас много...
Здрасте, здрасте, Оля, очень рад видеть вас, быть с вами в эфире и вообще оказаться в эфире, как всегда, в среду в это время.
Чудно. У нас, конечно, с вами глобальные планы, есть темы, которые волнуют публику. Я хотела спросить вас сначала о той новости, которую мы с вами, собственно, почти одновременно сегодня обнаружили. Это обвинение в коррупции бывшего министра культуры, как говорят правительство Москвы, Александра Кибовского. Казалось бы, в Москве вообще все очень хорошо. У нас как-то московская команда всегда работала, в общем, очень даже прилично. В смысле, ничего как-то наружу не выплескивалось. И вот вдруг Кибовский. Он сейчас уже занимался другими проектами, я так понимаю, на новых территориях с 2023 года. Что, кстати, тоже большой привет коррупционным схемам, простите. Но, тем не менее, как вам кажется, вот то, что происходит с чиновниками по коррупционным всяким историям. Это скорее у них у всех есть грешки, и когда кто-то совершает какую-то ошибку или попадает не в ту дверь, то эти грешки достаются и заводится дело. Или действительно вдруг вот открывается, боже мой, какой ужас, мы так ему верили, а он все-таки что-то там, какие-то контракты заключал налево. Как вы думаете, что на самом деле?
Мне кажется, несколько слоев есть у этой новости, и последовательно можно их перебрать. Самый простой, самый верхний слой требует, так сказать, сдержанности и самообладания, чтобы не употребить каких-то ужасных матерных слов. Но слово «скотина» я все-таки скажу, потому что это один из тех людей, которые самым отвратительным образом продемонстрировал себя, свою, так сказать, собачью службу тогда, когда началась война. Выступал с абсолютно омерзительными заявлениями, цитировал всякие стихи про «хоть одного убей», указывая совершенно понятно на какого этого «хоть одного». Вот. В общем, во всей своей красе продемонстрировал себя, а мы как-то все умилялись столько лет, потому что вот он отпрыск старинного дворянского рода, специалист по фалеристике,
да,
старинным орденам и наградам, большой специалист по атрибуции портретов 18-19 века. В общем, ровно тот самый случай, когда мама у него такая хорошая, про паровоз поет. Вот, а сам оказался скотиной. Это первое, что просто надо как-то держать в голове. Второе. Обвинение, прозвучавшее сегодня, мошенничество в особо крупном размере, взятки и так далее, не стоит ни гроша. В России развалилась система следствия и система правосудия. Она действует абсолютно в ручном режиме. Мы еще, может быть, поговорим о разных других, может быть, противоположных случаях этого. Но она, я бы сказал, хаотически подергивается, эта система. Доверять ей нельзя, заявление ее ничего не стоит. Мы с вами ровно так же видели людей. Вот только что как-то произошла очень неожиданная история с муниципальным депутатом Кэти Хараидзе, которую обвиняли ровно в этом. В мошенничестве, взяточничестве, приговорили, отправили в лагерь, в смысле в зону, потом вернули и начали дело сначала, потому что выяснилось, что обвинения эти совершенно ничего не стоят. Поэтому взял, не взял, смошенничал, не смошенничал. Поскольку скотина вполне мог и взять, и смошенничать. Сфера его деятельности в последнее время одна из самых постыдных, я бы сказал, в воюющей России. Да, действительно, вот вы сказали, что в московской команде все хорошо. Он не вполне в московской команде. Он советник по, видите ли, культурному сотрудничеству с новыми, как это теперь называется, территориями. С оккупированными территориями, говоря простым, понятным и отчетливым языком. С теми территориями, которые незаконно захвачены Российской Федерацией, где Российская Федерация проводит репрессии, уничтожает людей. замазывает, так сказать, следы своих преступлений, нанесенных разрушений и так далее, и так далее. Вот чем он занят в последнее время. Мог он на этой почве чего-нибудь взять, кого-нибудь обмануть? Да запросто. Времена трудные, будущее неопределенное. Надо, что называется, запасаться, как-то думать о завтрашнем дне. Как мы понимаем из сказанного выше, моральных ограничений у этих людей нет абсолютно никаких. И такие, вот такой вопрос, как там «как-то нехорошо» или еще что-нибудь вроде этого, это все совершенно для них не работает. Все, что можно сказать по этому поводу, ну, давайте жрите друг друга дальше. В конечном итоге это полезно, так сказать, может быть, на 5 минут раньше кончится война. От того, что очередную скотину сожрали свои, кто-то занял его место, кто-то будет воровать вместо него и так далее. А может, и вывернется. Посмотрим. Суда же все равно нет, следствия все равно нет. Так что это совершенно вопрос, так сказать, каких-то личных связей, личных качеств. Никакому политическому анализу это не подвергается, никакому юридическому анализу это не подвергается. Можно только наблюдать за этими процессами и радоваться тому, что этого становится все больше и больше, потому что это полезно для поражения путинского режима.
А почему вы так считаете? Простите, Сергей Борисович. Ну, допустим, сейчас там обвинят кого-то в взятке в 100 миллионов, какая-то часть денег там будет наверняка показана по телевидению или что-то в этом роде, и, по идее, эти же деньги можно направить на то же самое.
Ну, вопрос же совершенно не в деньгах. Вопрос не в том, что деньги, которые ушли кому-то в карман, это те деньги, которые там, на которые не был произведен какой-то снаряд и так далее. Я эту логику считаю очень глупой, и, скажем, обвинения, которые на почве этой логики, упреки, которые мы слышим в адрес журналистов-расследователей, что они, дескать, помогают искоренять коррупцию и этим улучшают российскую армию. На мой взгляд, это примитивный и совершенно нелепый подход, потому что деньги эти все равно будут украдены, а снаряды эти все равно будут произведены. Вопрос совершенно не в этом. Вопрос в том, что в этой среде, в этом, так сказать, бункере, в котором находится сегодня вся российская правящая верхушка и так далее, пусть происходит паника. Пусть они боятся друг друга, пусть они шарахаются друг от друга, пусть они доносят друг от друга. Это их, так сказать, будет отвлекать от какой-то другой деятельности. Пусть продолжают жрать друг друга. Это полезно. Волки от испуга скушали друг друга, как написано в бессмертном стихотворении «Тараканище». Россией управляет очередное тараканище сегодня, и логика этого стихотворения представляется мне совершенно уместной. Так что я наблюдаю за этими процессами с удовлетворением.
Я вот готова с вами согласиться, что вот это должно быть в целом хорошо в перспективе, и что они должны жрать друг друга и нервничать, но они ведь так давно друг друга жрут.
Много их.
Процесс вокруг Министерства обороны, например, там тоже взятки, вот это все, казалось бы, ну уже прям сердце СВО, что называется, да, вот уже куда дальше-то?
Да, давайте уже действительно как-то подцепим эти новости одну к другой, они действительно из одного, мне кажется, котла там варились все вместе. Да, это вот то самое, что я говорю, это конвульсии системы. Можем ли мы делать какие-то выводы из того, что вот генерал Иванов отпущен из-под ареста? Отпущен под домашний арест.
Он не может давить на следствие,
а также нужно позаботиться о, так сказать, человеческих условиях для него. Зачем ему сидеть в переполненной, прокуренной камере? Зачем ему питаться сухомятку, там, зачем ему получать таблетку, разломленную пополам, одну половину от головы, другую половину от живота.
По особому случаю.
И так далее. Зачем? Зачем мучить человека? Мучить надо других людей. Мучить надо, так сказать, идейных врагов, мучить надо Карамурзу, мучить надо Яшина, мучить надо Горинова, политических заключенных, девочек, которые расклеивают в магазине ценники с неправильными надписями, напоминающими о войне и так далее. Вот их нужно мучить, а боевого генерала мучить не нужно. Но можем ли мы сделать из этого, опять же, какой-то вывод? Можем ли мы это подвергнуть какому-то политологическому анализу? Можем ли мы поднять палец и сказать «оттепель» или там, я не знаю, как-то, да, что-то изменилось, как-то, однако мы видим тенденцию. Да нет, мы, однако, не видим совершенно никакой тенденции, кроме хаотического подергивания, кроме паники, кроме того, что вот этого отпускают, а рядом абсолютно беззаконные решения судов, наоборот, об арестах, о заочных арестах, теперь это уже поставлено на поток.
У меня бесчисленных... уже такое количество лично знакомых мне людей.
Конечно, да, мы с вами находимся просто в террористической среде. Мы со всех сторон окружены террористами. Я уже, переписываясь там по каким-то приятельским вопросам с огромным количеством людей, как-то все время вынужден использовать какую-то тюремную лексику, потому что все они в действительности, как бы это только мне кажется, что они находятся там в разных странах, у себя дома, в разных эмиграциях. На самом деле, с точки зрения российского суда, они давно все сидят по тюрьмам, там, по каким-то лагерям и зонам. Что это такое? Это хаос. Вот это и есть ровно ситуация, в которой не существует никакого писаного закона, писаной процедуры, никакой судебной логики, ничего невозможно предсказать. Все происходит по звонку, все происходит в ручном режиме и так далее. И вот я буквально несколько минут тому назад прочел в одном закрытом чате, где есть там и журналисты, где есть и юристы, вопрос, который один из моих коллег обращал к юристам, которые там находятся. Скажите, а вообще кто-нибудь подал в Конституционный суд по поводу лишения права иностранных агентов быть избранными? Ведь это же абсолютно антиконституционная норма. По поводу произвольного лишения иностранных агентов мандатов. Речь идет уже о довольно большом количестве людей. Довольно много ведь муниципальных депутатов оказалось в этом положении. Людей, которые в разного рода региональных законодательных собраниях. Мы знаем несколько таких человек и так далее. Кто-нибудь в Конституционный суд подал? Я не дождался ответа от юристов, которые там в этом чате есть. Но я думаю, что в качестве ответа будет пожатие плечами. Типа, ну, а зачем? А, собственно, а что вы хотите услышать? Услышать ну, от этого Конституционного суда? Ну, вы это может иметь значение. Это может хотите. Иметь значение для дальнейшего рассмотрения каких-то вопросов, скажем, международных судов. Вот Россия больше не может обращаться в Европейский суд по правам человека. Все, действие его закончено. Те дела, которые давно были туда поданы, приняты к рассмотрению, они рассмотрены, по ним приняты решения, назначены какие-то меры и так далее. Все, больше подавать нельзя. Куда можно? Ну, есть Комитет по правам человека в ООН. Теперь можно обращаться туда. В конце концов, есть ведь неевропейские страны, там, не знаю, люди из стран Латинской Америки, например. Они же отстаивают свои права в каких-то международных судах. Не в Европейском суде по правам человека, они не в Европе. А где они это делают? В ООН они это делают. Вот теперь, значит, российские дела переместились туда в ООН. Ну вот разве что для аргументации в ООН можно сказать, ну да, вот мы подавали в Конституционный суд, получили бессмысленное решение, вот прикладываем его к делу, чтобы вы знали, что мы исчерпали все возможности национальной судебной системы. Но в целом мы должны констатировать, что в этом нет больше никакой логики, в этом нет больше никакой тенденции. Мы не можем относиться к этому как даже, я бы сказал, к какому-то такой логическому черному ящику. Вот известно, что если вот в черный ящик там положить монетку, а потом открыть с другой стороны, то там будет лежать две такие монетки. Мы не знаем, как действует этот черный ящик, но мы знаем, что у него есть вот такая логика. Или там, если на нем нажать на кнопку слева, то загорится лампочка справа. Мы не знаем, почему, но мы понимаем, что есть какой-то внутренний механизм, который это отработает. Нет. Нету этих механизмов в российском законодательстве, больше, точнее, в применении российского законодательства в российской судебной системе, в российской прокуратуре, обвинении в следственном деле и так далее, в деятельности адвокатов, которые, к сожалению, совершенно никогда не могут предвидеть какого-то результата своих действий. И чаще всего их работа сводится в последнее время к очень важному, на самом деле, очень благородному действию, а именно к облегчению участи людей, которые оказались, так сказать, зажеванными этим механизмом, этими шестернями. Да, адвокаты ездят, помогают, я не знаю, возят еду, просто общаются с этими людьми, работают для них, так сказать, психологами и психотерапевтами, помогают им слышать какой-то человеческий голос и так далее. Вот, собственно, и все. А что касается воздействия на эту судебную систему, это абсолютно невозможно. Вот так можно, к сожалению, трактовать то, что происходит, например, с генералом Ивановым. Почему его отпустили? А черт его знает, кто-то кому-то позвонил, кто-то кому-то велел отпустить. Оказалось, что этого звонка стало достаточно. Завтра, может быть, кто-то другой позвонит. Его скрутят в бараний рог, засунут обратно. И мы не как в первом действии ничего не поймем, так и во втором ничего не поймем. А кто сильно надувает щеки и говорит, что он видит за этим какую-то глубокую закономерность, тот на самом деле нас всех обманывает.
Да, трудно увидеть закономерность в борьбе с пожилым педиатром, который вообще непонятно в чем обвиняется.
Обратная сторона этой истории. Сначала даже, абсолютно бессмысленно.
Даже восстановлено на человека.
Бессмысленно человека засунули, отняли у него несколько месяцев жизни и, скорее всего, отнимут еще несколько месяцев и несколько лет, а человек не молодой, ему, так сказать, эти месяцы и годы не лишние, и здоровье ему не лишнее. Сначала отняли, оскорбили, мучили, затащили, теперь почему-то разжали челюсти. Завтра эти челюсти зажмут обратно.
Так они нет, даже не разжали, в том-то и дело, что один суд ее восстанавливает на работе и штрафует поликлинику, а другой оставляет ее под стражей. Это да. Происходит все в одной голове.
Да, да.
Мы знаем, это происходит. Что это означает.
Это происходит в одном спинном мозге. Ничего это не означает. Кроме того, что у этого динозавра, так сказать, голову отстрелили. Он сам себе отстрелил с помощью этой войны. И работают какие-то нервные окончания, распределенные по всему телу и никак не связанные друг с другом.
Кстати, в продолжение тому же, если уж мы вот этим образом мы пользуемся, этим несчастным динозавром, у нас точно так же происходит с ситуацией в стране, в смысле даже и бытовом, и экономическом, и всяком прочем. Потому что, с одной стороны, мы видим, как процветает что-то, да, вот строятся дороги, вот у нас президент приехал там объезд вокруг Твери показывать, там еще что-то такое. В Москве вообще все построилось уже, там дальше некуда. При этом продолжают происходить какие-то там низовые ужасы, но это не важно. Но экономически кажется, что вообще все отлично. Страна не то, что не воюет, а она прямо на подъеме. В этот же момент происходит коллапс с Ростовской АЭС, если я правильно понимаю. И огромное количество людей, я вот прочла, что миллион людей, остаются без электричества. Не без света, между прочим, как мы часто говорим, а без электричества. То есть кондиционеров, там, электротранспорта, связи, бог знает чего еще. Я уж не говорю про лифты и так далее. То есть свет-то ладно, там про свечки руководство говорит, что надо вспомнить, как наши бабушки доставали свечки. Свечкой лифт не разгонишь. И кондиционер свечкой тоже не запускается.
Ну, Оля, я все-таки призвал бы вас здесь, так сказать, к сдержанности, когда вы говорите о том, что, глядя на это все, кажется, что процветает. И вообще людям, которые не просто глядят, а людям, которые умеют, так сказать, анализировать, не кажется, что процветает. И мы слышим, вот тут мы слышим много квалифицированных логичных голосов, которые говорят о том, что российская экономика представляет из себя метафор в нашем сегодняшнем разговоре. Ну ладно, пусть будет еще одна. Такой железный воздушный шарик, жестяной воздушный шарик. Да? Вот он с одной стороны
будет надутый,
в любую секунду да, может лопнуть, а с другой стороны он погромыхивает железный, даже в некоторых местах бронированный, какой-то клепанный. Вот. Российская экономика производит невероятное количество ненужного. Это ненужное раздувает цифры, это ненужное создает ощущение каких-то объемов. Ну, в конце концов, мы это видели в советские времена, когда производилось какое-то невообразимое количество черных металлов, удобрений. Потом горы этих удобрений годами лежали по краям полей, так сказать, и отравляли окружающие ручьи и речки. А эти металлы свалены были в каких-то промзонах и на каких-то заводских дворах, бессмысленно ржавея и разваливаясь. Вот примерно это же самое происходит сегодня в России. Россия в огромных количествах производит бессмысленные железные вещи, предназначенные для того, чтобы уничтожать других и быть быстро уничтоженными самими. Так что российская экономика находится в очень большой беде. Главная беда российской экономики заключается в том, что она совершенно остановилась в своем технологическом развитии, она перестала прогрессировать, она перестала пользоваться новыми технологиями, она живет только на воровстве этой технологии. Я помню, как, когда я первый раз сказал эту фразу, огромное количество людей стало смеяться надо мной в Фейсбуке, когда я говорил о том, что России сейчас нужно очень много импортных стиральных машин, потому что в стиральных машинах, кондиционерах, пылесосах есть микросхемы, которые можно оттуда выковыривать и вставлять их в разного рода военную технику. Долго надо мной смеялись, особенно всякие Z-пропагандисты. Вот Пархоменко какое-то ковыряние стиральных машин придумал. А так на самом деле оно и происходит. Вот это как раз никакая не метафора. Это совершенно буквальный факт из сегодняшней экономической жизни. Закупаются всякие те предметы, которые можно выдать за предметы невоенного назначения, для того, чтобы их каким-то образом переработать, добыть из них какое-то первичное сырье, и мы потом эти элементы обнаруживаем то в дронах, то в ракетах, которые прилетают куда-то. Ну, не мы обнаруживаем, а обнаруживают те, кто эти дроны и ракеты находят там, куда они упали, и где их подвергают разным экспертизам. Вот. Так что российская экономика в очень-очень плохом состоянии. Российская экономика абсолютно не ориентируется на реальные нужды людей. Ведь ситуация, в которой выведение из строя, тут я возвращаюсь прямо к вашему вопросу, выведение из строя одной, даже большой электростанции, означает энергетический коллапс для колоссальной территории с огромным количеством людей, означает, что система энергоснабжения страны в этом месте построена нелепо. С тех пор, как люди придумали соединять между собой электростанции, с тех пор, как люди придумали, что можно перекачивать электроэнергию с места на место в зависимости от того, где она нужнее в нужный момент, в тот или иной момент, где ей нужно, так сказать, заткнуть какую-то дыру, а где она накапливается излишнее, как ее можно, так сказать, хранить, как ее можно рациональным образом передать куда-то, где она пригодится, если в этом месте ее слишком много. Так вот, с тех пор, как человечество это придумало, страны развивают эту инфраструктуру. Россия развивает свои инфраструктуры, исходя из совершенно другой логики. Из логики войны, нелепой, бессмысленной, построенной на уничтожении, построенной на том, что можно не отвечать на вопросы людей, можно им грубить в ответ, можно на вопрос о том, а что случилось с электростанцией и почему из-за одной аварии в электростанции у нас выключилось все, и мы не можем подняться на не знаю, 10-й этаж на лифте, что, собственно, произошло. На это им можно сказать, отвяжитесь, идите
купите
свечку, сейчас война и так далее. Да-да, прости, что я чего-то не учел, можно сказать, еще лучше.
Можно сказать, еще лучше, потому что я сегодня уже прочла такое заявление от какого-то очередного там, значит, очень умного человека, чиновника, что, например, дефицит электроэнергии там, в Иркутской, там, еще в каких-то областях, потому что, оказывается, электроэнергии вообще везде не очень хорошо, это только в Москве все светится огнями. Так вот, оказывается, это потому что майнят криптовалюту.
Да-да. И вообще, и очень жарко поэтому же. Потому что стоят компьютеры в ряд, да, стоят в ряд компьютеры, очень греются и нагревают окружающую действительность, да, как-то, и вот у нас из-за этого происходит глобальное потепление. Ну, разумеется. В условиях войны, и в этом ценность войны, много раз мы с вами про это говорили, и по разным поводам я вынужден это повторять, за этим нужна война правящей российской верхушки, за тем, что можно не отвечать никому ни за что. Это очень удобно, управлять страной в этих обстоятельствах. И хорошо бы управлять ей в этих обстоятельствах вечно. И как раз самый большой шанс, что это будет продолжаться вечно, именно от того, что идет война, и войну эту можно продолжать и продолжать и продолжать. Путину не нужна победа в этой войне. Путину не нужен успех. Путину нужна сама война. Как можно дольше, как можно больше, чтобы он мог наконец уже освободиться от всех этих обязательств, которые почему-то, как ему казалось, он, так сказать, нес перед людьми. Обязан был их обогревать, освещать, кормить, строить им дороги, платить им стипендии и пенсии, лечить стариков, учить детей и так далее. Зачем это все? Не надо. Сейчас война. Сейчас нам совершенно не до этого. И можно заменять, так сказать, критерии жизненного успеха чем-то другим. Вот, пожалуйста, вам сегодняшняя или вчерашняя новость про то, что совершенно Россия вернулась к советской практике, когда вынимали буквально из-под земли какого-нибудь шахтера или высаживали из, так сказать, из-за рычагов трактора какого-нибудь хлебороба, вот, или еще представителя какой-нибудь благородной рабочей профессии, отправляли его непосредственно в Верховный Совет СССР или там, я не знаю, какой-нибудь горсовет, исполком или еще что-нибудь, потому что у нас там должны быть трудящиеся. Значит, вот, пожалуйста, можно теперь таким способом добывать этих трудящихся еще и с военным опытом и рассаживать их по должностям, на которых они абсолютно ничего не решают, где от них абсолютно ничего не зависит, но зато где они будут изображать собою справедливость, изображать собою социальный прогресс, изображать собою меритократию, то есть, так сказать, воздаяние по заслугам. Кому полагается в стране? Кто у нас заслужил? Вот тот, у кого есть заслуги.
Раньше это были спортсмены какие-то еще звезды. А теперь
но знаете, я как-то даже со спортсменами готов смириться, потому что спортсмены обычно это молодые люди, так сказать, прагматичные, энергичные, повидавшие мир, что кое-что означает, иногда даже говорящие на иностранных языках и так далее. И, в общем, от них можно ожидать, ну, хотя бы какого-то. Обычно они, к сожалению, довольно малообразованные, да, но, в общем, хоть какого-то здравого смысла. Здесь человек, все достоинства которого заключаются в том, что он в какой-то момент решил, что лучше, чем пахать землю, он будет убивать, что поскольку он умеет управлять тяжелой гусеничной техникой, то лучше он будет управлять не чем он там управлял вначале, экскаватором, или, ну, в общем, чем-то вполне мирным, а будет управлять танком. И этот танк будет убивать людей. Вот и, собственно, вся его заслуга. И все его достоинство. А по дороге он еще и предал своих, потому что он был в украинской армии, на украинской территории. И стрелял он, собственно, в своих собственных однополчан. И убивал он людей, которые в одной с ним униформе, под одним с ним флагом как бы были в этой армии. Ну, вот его, вот этим он и заслужил. Вот за это его и поощрили. Он теперь будет сенатором, этот человек. Вот, собственно, это и есть. Вот бывает военная экономика, а бывает военная, так сказать, общественная мораль. А бывает военное устройство общества, стоящее на военных рельсах, так сказать, в военной колее. Вот так это выглядит в самых разных сферах человеческой деятельности, начиная от суда и кончая, скажем, законодательством, избирательным правом, правами человека и так далее.
Ну, мы должны с вами все-таки обратиться к настоящим сенаторам, которых обычно так называют, и всем остальным, потому что история с покушением на Трампа, она такая очень долгоиграющая. И хотелось бы ваших комментариев, ну вот как-то глобально, что за процесс, где мы сейчас находимся и куда он может вести?
Если бы можно было как-то коротко и членораздельно это сформулировать, что это за процесс. Ну, пожалуй, все, что можно...
Петков предложил вариант, что вот эту вот атмосферу ненависти, которую нагнетала администрация Байдена, она не могла не выразиться вот в таких ужасных агрессивных действиях, как...
Нет, атмосфера ненависти – это совершенно другая атмосфера. Атмосфера ненависти – это когда Бориса Немцова убивают на мосту возле Кремля. Вот это атмосфера ненависти. Атмосфера ненависти – это когда на действительно вот там школьную учительницу или врача-педиатра набрасываются с отвратительными обвинениями и пытаются на много лет посадить их в тюрьму. Атмосфера ненависти – это когда за спектакль, который посвящен прежде всего и от начала до конца посвящен тому, как люди должны сопротивляться угрозам и искушением экстремизма, фанатизма религиозного и так далее, за этот самый спектакль, обвиняя людей, наоборот, в пропаганде этого экстремизма, этого фанатизма, этой бесчеловечности, жестокости и так далее, людей бессмысленно отправляют в тюрьму. Вот это атмосфера ненависти. То, что произошло в Соединенных Штатах, я имею в виду покушение на Дональда Трампа, это жестокая политическая борьба, одним из важнейших, так сказать, двигателей, зачинателей которой являлся Дональд Трамп и является до сих пор. Я здесь снова хочу вернуть читателей и слушателей наших к замечательному тексту, который был опубликован в ночь первого избрания Дональда Трампа в ноябре 2016 года, уже много лет тому назад, в самом главном журнале в мире, как обычно называют журнал «Нью-Йоркер». И это была статья, написанная его главным редактором, замечательным американским журналистом Дэвидом Ремником, который написал о том, что ужас заключается не в том, что Трамп победил, а ужас заключается в том, что Америка стала такой, в которой Трамп может победить. И в Америке оказалось достаточное количество людей. Я, конечно, очень огрубляю его, так сказать, тонкую и очень сложно сформулированную тогда мысль, но если вы можете найти этот текст, найдите его и прочтите его. Он с каждым днем становится все более и более актуальным и подтверждается все больше и больше, хотя, как это часто бывает, автор этого текста подвергся осмеяниям, издевательствам, обвинением в том, что он впал в панику, что с ним случилась истерика и так далее. Между тем, это совершенно хладнокровный и на ясную голову написанный текст, что в Америке нашлось достаточное количество людей, для которых этот человек, эта политика, эти слова означают сегодня надежду на какое-то улучшение в будущем. Вот это ужасно. И Трамп освободил Америку от огромного количества тех внутренних ограничений, тех внутренних, так сказать, оков, которые ее держали и не позволяли ей скатиться, свалиться, превратиться и так далее, и так далее. Трамп сказал, что можно. Трамп сказал, что так хорошо. Вот так хорошо разговаривать с массами людей, так хорошо вести политическую дискуссию, так хорошо оперировать разного рода совершенно популистскими лозунгами, построенными на вполне, так сказать, инстинктивных каких-то животных желаниях людей, их страхов, их зависти, их ненависти, их неуверенности в себе и так далее, и так далее. Как-то многие поколения американских политиков жили с ощущением того, что есть границы, есть пределы. Так нельзя. Вот как-то нельзя до этого опускаться. Трамп сказал, а чего же? Опускайтесь. Ничего страшного. И опустил во всех смыслах этого слова их всех. Вот одним из результатов этого стало покушение на него. И мы абсолютно, в общем, ясно сегодня себе представляем механизмы этого покушения. Я, пока у нас тут в начале случилась какая-то техническая заминка с началом нашей программы, успел немножечко почитать, что пишут в чате ютубовском. Там какие-то люди пишут, что вот... А я читал, что Пархоменко считает, что Трамп все сам устроил. Ну, не знаю уж я, где вы это вычитали. Нет, конечно, я абсолютно ни одной секунды не придерживаюсь здесь каких-то конспирологических теорий. Я абсолютно не считаю серьезными или какими-нибудь достойными обсуждения любые версии относительно того, что кто-то там устроил. Мы видим одиночка, безумец, вполне свихнувшийся. Ну, все знаем про легкость доступа к оружию в Соединенных Штатах. И понимаем, что механизм американских выборов чисто технически, он очень располагает к этому, потому что огромное количество публичных встреч, бесконечная гонка из города в город, служба безопасности не успевает, как-то все становится таким очень на живую нитку связанным, и появляются щели, в которые вот этот безумец может просунуться и так далее. Мы это со времен Кеннеди как-то понимаем, тоже довольно примитивно все это было организовано. Вот, так что... это покушение, да, это колоссальное везение. Да, это везение, глубина которого нам еще и непонятна, потому что я, например, вместе со многими моими коллегами с ужасом задумываюсь о том, а что бы, собственно, было, если бы оно оказалось успешным при всем том, что мы говорим и думаем о Трампе, при всем том, как мы оцениваем его ужасную роль, ужасный вклад и его, так сказать, страшную, отвратительную политику, но страна в случае успешного такого покушения остается в ситуации, когда десятки миллионов людей живут с твердым ощущением, что их кумира, их лидера убили. Кто убили? Политические соперники, конечно, действующая власть, Что после этого начинается? Я не знаю, начинается ли после этого гражданская война, выходят ли эти десятки миллионов людей на улицы, но ничего хорошего точно не начинается, особенно в обстоятельствах, когда действительно среди этих десятков миллионов людей такое количество огнестрельного оружия и такое, в общем, достаточно, так сказать, легкое, воспитанное веками уже теперь отношение к применению этого оружия и к праву применения этого оружия. Так что, наверное, это было бы что-то гораздо-гораздо более страшное, чем то, что мы видим сейчас, тогда, когда, к счастью, да, я повторяю, к счастью для нас всех, сторонников Трампа, противников Трампа, обожателей Трампа, ненавистников Трампа, к счастью для нас всех, это покушение не состоялось. Вот что я вынужден сказать. В Америке такая сложная, такая тяжелая, такая опасная, такая расколотая ситуация, что Америка не может себе позволить такого, так сказать, решение проблемы, и счастье, что ничего подобного не произошло. Да, конечно, я думаю, что тут невозможно быть оригинальным. Шансы Трампа быть избранным очень-очень велики. Они почти близки к гарантии. И непонятно, что должно произойти, какой еще черный лебедь куда должен прилететь, и над кем он должен взмахнуть крылами, чтобы вдруг эти его шансы, несомненно выросшие, после этого покушения вдруг не сработали, не состоялись. Мы видим, что Трамп тоже это понимает, и его команда это понимает, и так именно оценивает их ситуацию. И мы видим это в очень важном поступке, который они совершили в выборе вице-президента. Вот этот самый Венс, что в нем интересного сейчас? А то, что он совершенно не нужен для этих выборов и для избрания Трампа. Он Трампу ничем не поможет. Обычно выбор вице-президента – это очень важный поступок именно ввиду выборов. И когда выбирают этого кандидата в вице-президенты, то бесконечно взвешивают. А что это нам поможет дополнительно приобрести? Может быть, мы этим убедим каких-то людей колеблющихся. Может быть, мы этим особенно понравимся каким-то штатам, каким-то территориям, где у нас шансы пока не очень велики, а будут чуть-чуть повыше. Может быть, мы этим, так сказать, закроем какую-то дырку в нашей программе идеологической. И вот там, я не знаю, молодой мужчина, так сказать, несистемный, выбирает себе системного, серьезного политика с большим опытом. А белый немолодой джентльмен выбирает себе молодую, не белую, со сложным, так сказать, генетическим компотом в крови женщину для того, чтобы вот компенсировать и так далее. И мы это видим, собственно, во всех этих выборах. Вот все эти пары, там, не знаю, Обама и Байден, Буш и Гор, точнее, прошу прощения, Клинтон и Гор, точно так же Байден и Камала Харрис. Все так и устроено. Трамп сейчас делает это совершенно не так. Абсолютно не из этих соображений. Он берет человека, который ему ничего не прибавит, ничего не добавит, никого дополнительного к нему не привлечет. Ну, разве что штат Огайо есть. Один из важных штатов. Он такой один из колеблющихся. И всегда на него смотрят. И есть даже такое поверье в американской политической аналитике, что вот как голосует Огайо, так обычно голосует и вся Америка. Что почти никогда не было, там буквально один или два раза отмечен, когда Огайо разошелся, так сказать, во мнении со всей остальной Америкой. А вот этот Венс ровно из Огайо. И, конечно, в Огайо будут рады этому, и шансы повышаются, и Огайо проголосует как надо за Трампа. В остальном он ему совершенно не нужен. А зачем он ему нужен? На будущее. Он нужен ему по существу как преемник. Он нужен ему как демонстрация того, куда Трамп хотел бы направить события после того, как он перестанет быть президентом через 4 года. Пока, на сегодняшний день, у него нет права избираться третий раз, но мы знаем, что Америка находится в состоянии такой, так сказать, турбуленции сегодня, что черт его знает, что произойдет за эти 4 года, какие будут приняты решения. И так ли уж для Америки невозможны решения об обнулении, видные нам по разным другим странам, И какова в этом во всем роль будет Конституционного суда, чрезвычайно влиятельного органа в Соединенных Штатах, который сегодня находится в таком составе, в котором многие судьи обязаны своим положением там Трампу, хотя до сих пор они, в общем, демонстрировали, я бы сказал, такую довольно буквалистскую позицию, и этот суд, этот состав суда до сих пор в своих решениях как бы опирался на такие, я бы сказал, лобовые, такие квадратные подходы к законам, и в этом смысле как-то, может быть, не очень вероятно, что они примут какое-нибудь революционное решение, отменив правила двух сроков. Но, тем не менее, пока это так. Трампу нужно думать о том, что будет по окончании второго для него срока, и он показывает это Америке и всему миру, выбирая вот этого Венса, человека со сложной траекторией, со сложной судьбой, человека, придерживавшегося разных мнений в разное время, и в свое время очень активного противника Трампа, и даже человека, позволявшего себе довольно оскорбительные заявления в отношении Трампа, а потом типа перековавшегося и, так сказать, перешедшего на его сторону, не тогда, когда все стало уже совершенно понятно. И разговор о том, что этот Венс стал трампистом тогда, когда выяснилось, что как-то у Трампа все гарантировано, и он точно опять будет президентом и так далее. Нет, это не так. Другое дело, что есть другой аргумент. Венс сам избирался сенатором, и ему нужна была поддержка Трампа. И он таким образом как бы получил эту поддержку Трампа, и даже известны довольно, я бы сказал, неприятные хамские слова Трампа по поводу того, что вот этот Венс, он так меня умоляет и так хочет моей поддержки, что прямо... И дальше какая-то была физиология по поводу того, значит, что готов делать этот Трамп, этот Венс для того, чтобы получить поддержку Трампа. Но немаловажно, например, еще помнить, что он талантливый человек. Талантливый человек у власти – это всегда полезно. А он, несомненно, человек талантливый. Он автор романа, который имел огромный успех в Соединенных Штатах. Ну, такое промежуточное по жанру произведение, полуроман, полуэссе большое, полумемуары. Он называется «Элегия деревенщины» в переводе на русский язык. И это история маленького городка, реально существующего маленького городка. Я сегодня сходил на сайт этого маленького городка посмотреть, как они реагируют на то, что человек, который там вырос, оказался кандидатом в вице-президент, и правильно реагируют, поздравляют друг друга, очень этим гордятся, вывешивают там заявления о том, как они счастливы, что их сын, как они пишут, оказался в этом положении. Вот, и история этого маленького городка, бедного, и семьи очень, так сказать, необеспеченной, страдающей, мучающейся от бедности и так далее. И это хорошо написано, это хорошо придумано. И у этого есть огромное количество поклонников. И были экранизации, в которых играли знаменитые актеры, и так далее. Можно, конечно, говорить, что это все не имеет никакого значения, что все это какой-то странный, так сказать, странный какой-то гарнир. Но...
Из литературы центричной страны.
Но, может быть, но не литература центричная, а таланты центричные. Он талантливый человек, и это действительно так. И молодой человек. И, в общем, посмотрим, что из этого еще получится.
У нас совсем мало времени остается, а у нас еще совершенно... Вот все пишут, давайте развернемся в Европу. У нас еще нет ни слова, вы точно так же интересуетесь и французскими...
Да, ну там достаточно коротко можно сказать. На мой взгляд, что называется, все идет по предсказанному сценарию. Правительство подало в отставку, и отставка эта принята... Но правительство осталось исполнять обязанности, потому что никто не хочет рисковать Олимпийскими играми, которые буквально на днях начинаются в Париже, и правительство останется. И оно останется как бы под предлогом Олимпийских игр и поддержания порядка на Олимпийских играх. Но в действительности это то очень важное время, которое нужно сейчас французскому истеблишменту для того, чтобы разобраться со своим новым состоянием и придумать новую коалицию. Придумывание новой коалиции заключается сегодня в том, что постепенно рушится вот этот самый левый блок, который собрал очень много голосов, во главе которого крайне неприятный человек по имени Жан-Люк Меланшон и крайне неприятная экстремистская партия, с которой никто не хочет иметь дело, и которой, в общем, все стыдятся, и центристы, и умеренно правые, и даже крайне правые, и все остальные. Поэтому этот блок разваливается. В этом блоке есть умеренные партии, есть экологисты, есть социалисты, есть коммунисты, которые, в общем, относительно безобидные. Как-то, во всяком случае, на фоне вот этой «La France Insoumise», вот этой экстремистской меланшоновской партии, их постепенно раскалывают, откалывают, предлагают разные варианты. Появляются довольно неожиданные кандидатуры премьер-министра. В общем, Франция приучается жить в новых обстоятельствах, в обстоятельствах, когда ни у кого нет большинства, в обстоятельствах, когда и та, и другая страна может заблокировать, цензурировать, так сказать, то правительство, которое ей не нравится, поэтому договариваться надо, никакого другого выхода нет. Тем временем выборы президентские приближаются, ну, они еще не завтра, они еще через 2,5 года, но, тем не менее, как-то время летит быстро, и надо про это тоже думать. И проблем у Франции сегодня немало, и социальных, и экономических, и финансовых, и есть очень спорная реформа пенсии, которая недавно произошла, и есть очень сложная ситуация с налогами, которым системой французского налогообложения очень многие недовольны и так далее. Поэтому, ну вот, но пока все идет, в общем, по предсказанному сценарию. Идет медленное разложение левого блока и строительство из его кусков, из его останков какой-то более или менее жизнеспособной коалиции. Посмотрим, как в ближайшие недели это будет происходить.
У нас остается совсем немного времени. Я хотела, вот не могу вас отпустить без этого. Мне хотелось, чтобы вы развернули свои мысли, которые возникли по поводу этой как будто бы шпионской истории, которую достали просто из каких-то очень дальних закромов. Понеслась новость о том, что покойный Михаил Лисин был, оказывается, шпионом и агентом ЦРУ, что неправда, и это понятно, это уже специалисты объяснили. Но
не совсем так. Не совсем так. Оля, мы можем сказать следующее, что из опубликованных документов, вот из этих документов,
это не следует.
Не следует, что он был агентом ЦРУ. Конечно. У них нет ничего такого, что заставляло бы нас думать, что он был агентом ЦРУ или ФБР. Между тем, у нас есть другие обстоятельства и другие, так сказать, знания, особенно касающиеся самого последнего этапа его жизни, когда он начал ездить в Соединенные Штаты и общаться там с очень странными людьми и вообще вести там очень странную деятельность. И это гораздо больше похоже на то, что, ну, скажем аккуратно, что он находился с американскими спецслужбами в каких-то очень специальных обстоятельствах, и ему самому было очень важно эти обстоятельства развивать и поддерживать, потому что его там, грубо говоря, зажали в Соединенных Штатах, у него там заблокировали огромное количество денег, собственности и всякого такого, и жить ему там не давали, а он там хотел жить. И по всей видимости, ну как-то есть много оснований полагать, что он очень хотел договориться с американской властью и оказать американским властям какие-то важные услуги. За что, по всей видимости, его и убили. Ну, во всяком случае, это как-то наиболее естественное, наиболее понятное объяснение того, что с ним произошло. Что касается этих конкретных документов. В этих конкретных документах содержится некоторое количество такой, я бы сказал, анекдотической информации. Там нет каких-то серьезных сведений, связанных там с государственной безопасностью, обороной, чем-нибудь таким. Он там пересказывает, а в этих депешах, собственно, пересказано то, как, о чем он болтал.
Он болтал
в присутствии американских дипломатов, по всей видимости, американских разведчиков, которые работали тогда в посольстве, возможно, каких-то других собеседников, которые передавали потом эти сведения для составления такого рода секретных или там даже не вполне секретных, они, что называется, для служебного пользования вот этих вот телеграмм. Вот. Он болтал про политику, про разных людей в Кремле, демонстрировал, так сказать, свою вхожесть, свою осведомленность, свою в некоторых случаях влиятельность и так далее. Те за ним прилежно записывали. Вот и все. Что интересно в сегодняшних обстоятельствах? Это то, что есть огромное количество людей, которые очень любят говорить о том, как они связаны с Михаилом Лесиным, как они многим обязаны Михаилу Лесину, как Михаил Лесин для них сделал, как он их облагодетельствовал в свое время, как они его уважают, как они скорбят о его безвременной кончине и так далее, и так далее. Главный человек, который, собственно, это делает, это Маргарита Симонян, который, несомненно, это факт, является выкормышем Лесина. Лесин ее, что называется, нашел под забором, помыл, отряхнул, посадил на тот стул, на котором она сидит до сих пор, и она этим обязана Лесину. Ну, не ему одному, их там было несколько таких там был Громов еще, несомненно, сыгравший свою роль, еще несколько человек, возможно, Волошин. Вот. Ну, но Лесин, несомненно, один из них. И она очень любит рассказывать о том, как она его любит. Я, честно говоря, как-то пригляделся к этой истории и к тому, с каким наслаждением разного рода российские Z-пропагандисты, Z-блогеры, всякие гниды и так далее, информационные, так сказать, купаются в этой грязи, связанной с Лесиным. Потому что мне интересно, они понимают, что они передают каждым своим словом «привет, мадам Симоньян»? Думаю, что понимают, и думаю, что это не
случайно. Мы с этого с вами начали. Вы говорили о том, что они должны кушать друг друга, и нам всем на пользу.
Вполне возможно, что это оно и есть. Вполне
возможно. Вот тогда на этом мы закончим, потому что, к сожалению, время истекло. Спасибо огромное. У нас с особым мнением был Сергей Пархоменко. Меня зовут Ольга Журавлева. Всем огромное спасибо.
Счастливо. Спасибо.